Глава 7. Я вернулся на 35-ю улицу в 6:30, когда совещание уже шло полным ходом. Мне было приятно увидеть Сола Пензера в красном кожаном кресле. Наверняка Джонни Кимс попытался его занять, но Вулф его оттуда шуганул. Джонни, который в свое время, одержимый манией величия, решил, будто моя работа подойдет ему лучше, чем мне, или он подойдет для нее лучше, чем я. Впрочем, от перестановки слагаемых сумма не меняется, но вовремя отказался от этой идеи, был чертовски хорошим оперативником, однако явно нуждавшимся в твердой руке. Фред Даркин, большой, сильный и лысый, хорошо знал, на что способны его мозги, а на что нет. Чего нельзя сказать о большинстве людей, куда щедрее одаренных природой. Ори Кеттер имел свой стиль как внешне, так и в манере работы. Что касается Сола Пензера, я полностью одобрял его желание оставаться на вольных хлебах, поскольку если он захотел бы занять мое место, то получил бы его скорее, чем кто-то другой. Сол, как я уже говорил, занял красное кожаное кресло. Трое остальных сидели в желтых, лицом к Вулфу. Я обменялся приветствиями с присутствующими и прошел к своему письменному столу. Вулф пробурчал, что не ждал меня так рано, на что я ответил: «Я совершенно измотал ее». Она бы с милой душой продолжила общение, но полностью выдохлась. «Будет здесь в 11:00. Хотите подробности?»
«Если у тебя есть какие-то зацепки».
«Ну, это как посмотреть. Мы разговаривали почти 2 часа, но в основном толкли воду в ступе. Однако есть пара-тройка моментов, которые могли бы вас заинтересовать. Итак, осенью 1952 года, по словам миссис Маллой, кажется, дело было в октябре, к ним в офис пришел какой-то мужчина. У него произошла перепалка с Маллоем, которая затем переросла в драку. Услышав треск, секретарша вошла в кабинет и обнаружила посетителя лежащим на полу. Малой сказал, что сам справится, она вернулась в приемную, а вскоре посетитель вышел из комнаты на своих двоих и покинул офис. Миссис Малой не знает, как звали того человека, из-за чего возникла ссора, так как дверь из кабинета в приемную оставалась закрытой.
«Надеюсь, нам не придется ограничиться такой малостью».
«И?» — проворчал Вулф. Немного раньше имел место еще один инцидент. В начале лета. Какая-то женщина в течение 2 недель практически ежедневно названивала в офис. Если Малой отсутствовал, она просила передать ему, чтобы позвонил Дженнет. Если же Малой был на месте и сам подходил к телефону, то всегда отвечал, что это не телефонный разговор, и клал трубку. Затем звонки прекратились. И с тех пор миссис Малой больше не слышала о Дженнет.
«А миссис Малой в курсе, о чем та хотела поговорить?»
«Нет, она никогда не подслушивала. Не в ее характере». Вулф бросил на меня проницательный взгляд.
«Неужели тебя снова очаровали?»
«Так точно, сэр. На все про все ушло 40 секунд. Она даже рта не успела открыть. Начиная с этого момента, платите мне вы, но работаю я в сущности на нее. Я хочу, чтобы она была счастлива. А когда это произойдет, я отправлюсь на какой-нибудь остров и буду там тосковать». Ори Кеттер засмеялся. Джонни Кимс захихикал. Но я, не обращая на них внимания, продолжил. «Третий случай произошел в феврале или марте 1953 года, незадолго до свадьбы. Малой позвонил около полудня, сообщил, что задерживается и не успевает приехать в офис, после чего попросил отправить ему с рассыльным в ресторан в центре города билет на хоккейный матч, который остался лежать в ящике письменного стола в маленьком голубом конверте. Открыв ящик письменного стола, она нашла среди почты голубой конверт, оказавшийся открытым. Внутри лежал билет на хоккей и голубой листок бумаги, на который она невольно бросила взгляд. Это был счет за аренду сейфа от компании Metropolitan Safe Deposit, выписанный на имя Ричарда Рэндалла. Фамилия привлекла ее внимание, потому что в свое время она собиралась замуж за парня по фамилии Рэндалл, но передумала. Она положила счет обратно в конверт, также адресованный Ричарду Рэндаллу. Но если я обратила внимание на адрес, то забыла его. Она вообще выкинула из головы тот инцидент и вспомнила только тогда, когда я попросил ее порыться в памяти.
«По крайней мере, — заметил Вулф, — теперь мы знаем, к кому обращаться. Что-нибудь еще?»
«Я так не думаю.
Разве что вам не терпится узнать все подробности. Не сейчас. Вулф повернулся к оперативникам. Ну вот, джентльмены, теперь после рассказа Арчи вы в курсе. У кого есть вопросы? Джонни Кимс откашлялся. Только один. Мне не кажется, что Питер Хейс такой уж невинный ягненок. Конечно, я знаю лишь то, что писали в газетах. Но присяжные точно не колебались, когда выносили вердикт. Тогда придется поверить мне на слово. Вулф был грубым, но с Джонни иначе нельзя. Затем Вулф повернулся ко мне. Я уже более-менее ознакомил их с ситуацией, но не называл имени нашего клиента или природы его интереса. Это касается только нас. Еще вопросы будут? Вопросов не было. Тогда перейдем к заданиям. Арчи, что там с ближайшими телефонными будками?
Ближе всего расположена к дому аптека, о которой говорил Фрейер. Впрочем, я еще не успел осмотреть окрестности. Вулф посмотрел на Даркина.
Фред, тогда поручаю это тебе. Питеру Хейсу позвонили в 9 вечера откуда-то поблизости. И телефонный звонок в полицию в 9:18 нужно было сделать очень быстро, сразу же после того, как Питер Хейс вошел в дом. Конечно, надежды хоть что-то выяснить практически нет, ведь прошло уже больше 3 месяцев. Но попытка не пытка. Самым подходящим местом, кажется, аптека. Однако все же проверь окрестности. Если оба звонка были сделаны из одного места, возможно, тебе удастся освежить чью-нибудь память. Начинай прямо сегодня вечером, не откладывая дело в долгий ящик. Вопросы есть?
Нет, сэр, все понятно. Фред, не отрываясь, смотрел на Вулфа. Думаю, в надежде увидеть у того на лбу рожки или нимб над головой. Уж не знаю, что именно. И боялся пропустить торжественный момент.
Я могу идти? Нет. Оставайся, пока мы не закончим.
Вулф перешел к Этеру.
Ори, займись деловыми операциями и связями Малоя, а также его финансовым положением. Мистер Фрейер ждет тебя в своем офисе в 10:00. Он предоставит тебе всю имеющуюся у него информацию, чтобы было с чего начать. Получить доступ к документам Малоя будет отнюдь нелегко.
Если он вел бухгалтерию, заметил я, то наверняка хранил бухгалтерские книги не в офисе. По крайней мере, миссис Малой их не видела, а сейфа там нет.
Ну надо же! Вулф удивленно поднял брови. Брокерская контора по недвижимости и никаких бухгалтерских книг. Арчи, думаю, мне не помешает. Полный отчет относительно того, что тебе удалось раскопать.
Вулф снова вернулся к Ори.
Так как Малой, насколько известно, не оставил завещание, его вдова пользуется преимущественным правом доступа к его документам. Но для этого придется соблюсти ряд формальностей. По словам мистера Фрейера, у миссис Малой нет адвоката. Я собираюсь предложить ей воспользоваться услугами мистера Паркера. Мистер Фрейер считает свою кандидатуру в данных обстоятельствах нежелательной. Я с ним полностью согласен. Если Малой не хранил в офисе документов, первое, что тебе нужно сделать, это найти их. Вопросы есть?
Ори покачал головой. Пока нет. Возможно, потом, когда я переговорю с Фрейером. Если возникнут вопросы, я вам позвоню.
Вулф недовольно скривился.
За исключением неотложных случаев, наши парни никогда не звонили ему от 9 до 11 или от 4 до 6, когда он удалялся наверх в оранжерею. Но даже в таком случае треклятый телефон вечно отрывал Вулфа от чтения или от решения кроссвордов, или от обсуждения с Фрицем меню на кухне, а Вулф этого не выносил. Тем временем Вулф перешел к Кимсу.
«Джонни, Арчи даст тебе фамилии и адреса. Мистер Томас Л. Ирвин
и мистер и миссис Джером Арков. Миссис Маллой ходила с ними в театр. Именно миссис Арков позвонила миссис Маллой и предложила пойти на спектакль, сказав, что у нее есть лишний билет. Возможно, эта информация не имеет никакого значения. Быть может, некто неизвестный просто ждал подходящего случая и ухватился за него. Однако он должен был знать, что миссис Малой вечером не будет дома. А значит, нам стоит навести справки. Два человека уже расследовали этот эпизод для мистера Фрейера, но, судя по их отчетам, действовали они весьма неуклюже. Если получишь хотя бы малейший намек на то, что приглашение миссис Малой было специально подстроено, немедленно свяжись со мной. Слышал, ты тут недавно перетрудил голову. Интересно, когда? — обиделся Джонни. Вулф покачал головой. После поговорим. Так ты со мной свяжешься, если у тебя возникнут хотя бы малейшие подозрения?
Конечно, если прикажете.
Тогда это приказ. Вулф повернулся к Солу Пензеру. Сол, у меня на тебя тоже есть планы. Но это вполне может подождать. Пожалуй, сейчас стоит узнать, почему у Малой оказался конверт на имя Ричарда Рэндалла, где лежал счет за аренду сейфа. Хотя дело и было 3 года назад. Если бы получить информацию о клиенте у сотрудников компании по аренде сейфов было плевым делом, я нашел бы другого исполнителя. Но я знаю, что придется потрудиться. Вопросы имеются?
«Скорее предложение», — произнес Сол. «Пусть Арчи позвонит Лону Коэну из газет и попросит его найти для меня хорошую фотографию Малое. Все лучше, чем размазанный снимок из газеты». Троица, сидевшая лицом к Вулфу, переглянулась. Все они были хорошими оперативниками. И было бы любопытно узнать, хватило ли им ума догадаться одновременно с Солом, что Малой и был Ричардом Рэндаллом. Впрочем, спрашивать их было бесполезно, так как они наверняка ответили бы «да».
«Будет сделано», — ответил Вулф. «Что-нибудь еще?»
«Нет, сэр».
Наконец очередь дошла до меня. «Арчи, ты видел досье, собранное мистером Фрейером, и читал отчет о мисс Делии Брандт, последней секретарше Малое. Ты знаешь, где ее найти?»
«Хорошо.
Сделай это, пожалуйста. Если у Делии Брандт есть хоть что-то полезное для нас, вытяни это из нее. Но поскольку ты работаешь на миссис Малой, тебе понадобится разрешение нанимательницы. Если так, получи заодно и его тоже».
Сол улыбнулся, Ори расхохотался, Джонни хихикнул, Фред ухмыльнулся.